Thank you for that stirring anthem.
Спасибо за этот воодушевляющий гимн. В Библии сказано, что Бог есть любовь. Он совершенное воплощение любви, и мы весьма полагаемся на постоянство и всеобщую досягаемость этой любви. Как выразился президент Томас Монсон, Божья любовь всегда с вами. Чувствуете ли вы, что заслуживаете ее или нет? Она просто всегда с вами. Существует множество способов описать божественную любовь. Сегодня мы часто слышим, что Божья любовь безусловна. С одной стороны, это верно. Однако термин «безусловное» не встречается в священных писаниях нигде. Вместо этого его любовь описывается в священных писаниях как великая, прекрасная любовь, совершенная любовь, искупительная любовь и любовь вечная. Эти термины лучше, потому что слово «безусловное» может передать ошибочные впечатления о божественной любви, например, такие, что Бог терпит все и позволяет нам все, что угодно, потому что Его любовь безусловна. Или Бог не предъявляет к нам никаких требований, потому что Его любовь безусловна. Или все спасены в Царстве Божьем на небесах, потому что Его любовь безусловна. Божья любовь бесконечна и будет длиться всегда. Но смысл этого для каждого из нас зависит от того, как мы реагируем на Его любовь. Иисус сказал, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я заповеди Отца Моего, пребывая в Его любви». Пребывать в любви Спасителя означает обрести Его благодать и усовершенствоваться через нее. Чтобы обрести Его благодать, нам нужно веровать в Иисуса Христа и соблюдать Его заповеди, в том числе каяться в наших грехах, креститься для отпущения грехов, получить Святого Духа и продолжать идти по пути послушания Его. Бог всегда будет любить нас, но Он не может спасти нас в ваших грехах. Помните слова Амулека Зизрому, что Спаситель не искупит свой народ в его грехах, но от его грехов, поскольку если мы живем с грехами, то мы нечисты, а ничто нечистое не может унаследовать Царство Небесное или пребывать в Божьем присутствии. И Христос имеет силу, данную Ему от Отца, искупить свой народ от их грехов вследствие покаяния, а потому Он послал ангелов Своих возгласить вести об условиях покаяния, приводящего к силе Искупителя, к спасению их душ. Из книги Мормона мы узнаем, что целью страданий Христа, высшего проявления Его любви, было привести в действие чрево милости, что берет верх над правосудием и предоставляет людям средства, дабы они могли иметь веру, приводящую к покаянию. И таким образом милость может удовлетворить требования правосудия, окружая их руками безопасности, так как тот, кто не проявляет веры, приводящий к покаянию, подвержен всему закону требований правосудия. И потому только для того, кто имеет веру, приводящую к покаянию, осуществлен этот великий и вечный план искупления. Следовательно, покаяние – это Его дар нам, приобретенный по очень высокой цене. Некоторые утверждают, что Бог благословляет всех без различия, ссылаясь, например, на утверждение Иисуса в Нагорной проповеди. Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Бог действительно изливает на всех своих детей все благословения, которые только может, все благословения, которые только позволяют любовь, закон, правосудие и милость. И Он повелевает и нам быть столь же щедрыми. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Тем не менее, условием для величайших Божьих благословений является послушание. Президент Рассел Нелсон объяснял, великолепный букет божественной любви, в которой включена и жизнь вечная, включает благословение, которое мы заслуживаем, а не права, которых следует ожидать, оставаясь недостойным. Грешники не могут подчинить Его воле своей и требовать, чтобы Он благословил их во грехе. Если они желают наслаждаться каждым цветком в его великолепном букете, они должны покаяться. Помимо того, что кающийся становится неповинным и незапятнанным и имеет обещание быть вознесенным в последние дни, есть и второй важный аспект пребывания в Божьей любви. Пребывание в Божьей любви делает нас способными осознать свой потенциал, стать такими же, как Он. Президент Дитер Ухдорф сказал следующее. «Благодать Божья не просто возвращает нас к нашему предыдущему невинному состоянию. Его цель гораздо выше. Он хочет, чтобы его сыновья и дочери стали такими, как он. Пребывать в его любви в этом смысле значит полностью подчиниться его воле. Это значит принять при необходимости его упрек, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Это значит любить и служить друг другу, как Иисус любил и служил нам. Это значит научиться принимать закон целестиального царства, чтобы иметь способность выдержать целестиальную славу, чтобы суметь сделать из нас тех, кем мы можем стать. Небесный Отец умоляет нас уступить побуждениям Святого Духа и отрешиться от плотского человека и стать святым через искупление Христа Господа и стать как дитя, покорным, кротким, смиренным, терпеливым, полным любви, готовым покориться всему тому, что Господь считает нужным возложить на него, совсем как дитя покоряется своему отцу. Старшина Даллин Оукс заметил, «Страшный суд — это не просто оценка общей суммы добрых и дурных дел, то есть того, что мы сделали. Это подтверждение конечного результата наших дел и мыслей, того, какими мы стали». История Хелен Келлер — это что-то вроде притчи о том, как божественная любовь может преобразить готовую для этого душу. Хелен родилась в штате Алабама, США, в 1880 году. Когда ей было всего 19 лет, нераспознанное заболевание отняло у нее слух и зрение. Она была чрезвычайно умна и расстраивалась в тщетных попытках понять и ощутить окружающий мир. Трогая шевелящиеся губы членов семьи, Хелен осознала, что они используют рот, чтобы говорить, и стала впадать в истерики, поскольку не могла присоединиться к беседе. К 6-летнему возрасту потребность Хелен в общении и ее расстройства стали настолько сильными, что у нее ежедневно, а порой ежечасно случались вспышки гнева. Родители Хелен наняли для своей дочери учителя, женщину по имени Энн Салливан. Так же, как Иисус Христос, понимающий наши немощи, Энн Салливан когда-то страдала от собственных физических недостатков и болезней. В 5-летнем возрасте Энн заразилась болезнью, из-за которой у нее начались появляться болезненные рубцы на роговице. Она почти ослепла. Когда Энн было 8, у нее умерла мать. Отец отказался от нее и младшего брата Джимми. Им пришлось отправиться в работный дом, где условия были настолько ужасными, что Джимми умер всего через 3 месяца. Благодаря своей невероятной настойчивости, Энн поступила в школу Перкинса для слепых и слабовидящих, которую закончила с отличием. После хирургической операции ее зрение улучшилось, и она смогла читать. Когда отец Хелен Келлер связался со школой Перкинса в поисках человека, который мог бы стать учителем для его дочери, была выбрана Энн. Поначалу работа не была приятной. Хелен била, щипала и пинала свою учительницу и выбила ей зуб. Затем Энн взяла ситуацию под контроль, переехав с Хелен в небольшой дом на участке Келлеров. Благодаря терпению и твердому постоянству она, наконец, завоевала сердце и доверие ребенку. Подобным образом, когда мы начинаем доверять нашему божественному учителю, вместо того, чтобы противиться, он может поработать с нами так, чтобы просветить и поднять нас на новый уровень. Чтобы помочь Хелен выучить слова, Энн писала название знакомого предмета пальцем на ладони Хелен. Хелен нравилась эта пальчиковая игра, но она не понимала ее, пока Энн не написала слово «вода», вылив на руку Хелен воду. Позднее Хелен писала, «Вдруг каким-то образом мне открылась тайна языка. Я поняла, что «вода» означает нечто чудесное и прохладное, что течет по моей руке. Это живое слово пробудило мою душу, дало ей свет, надежду, радость и свободу. У каждого предмета было название, и каждое название рождало новую мысль. Когда мы возвратились домой, казалось, что каждый предмет, которым я прикасалась, кипел жизнью. Став взрослой, Хелен Келлер приобрела широкую известность за свою любовь к языку, мастерство в письменной речи и красноречие при публичных выступлениях. В фильме про Хелен Келлер показано, что ее родители были удовлетворены работой Энн Салливан, когда та угомонила их буйную дочь до такой степени, что Хелен могла вежливо сидеть за столом и кушать, а в конце обеда сложить салфетку. Но Энн знала, что Хелен способна на большее, гораздо большее, и что ей предстоит совершить большую работу. Так и мы можем довольствоваться лишь тем, чего достигли в жизни, и тем, кто мы есть, в то время как наш Спаситель осознает славный потенциал, который мы видим только через тусклое стекло гадательное. Каждый из нас способен ощутить восторг, видя, как в тебе раскрывается божественный потенциал. Этот восторг аналогичен радости Хелен Келлер, когда в ее жизнь вошли слова, принеся свет ее душе и освобождая ее. Каждый из нас способен любить и служить Богу и получить силы, благословлять своих ближних. Как написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Давайте подумаем о цене драгоценной Божьей любви. Иисус явил ее, чтобы искупить наши грехи и избавить нас от смерти, как физической, так и духовной. Его страдания заставили Его, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и духом, и хотел не испить горькую чашу и отплянуть. Его мучения в Гефсимании и на кресте были сильнее, чем мог бы вынести кто-либо из смертных. Тем не менее, благодаря Его любви к Своему Отцу и к нам, Он претерпел их, и как следствие смог предложить нам и бессмертие, и жизнь вечную. Глубоко символично то, что именно в Гефсимании вместе оливкового пресса кровь выступила из каждой поры во время страданий Спасителя. Чтобы получить оливковое масло во времена Спасителей, оливы сначала разминали, катая по ним большим камнем. Получившуюся массу помещали в мягкие, неплотно сплетенные корзины, которые укладывали друг на друга. Под тяжестью выжималось первое лучшее масло, затем нагрузку увеличивали, помещая поверх уложенных корзин большое бревно и колоду, и тем самым производили больше масла. Наконец, чтобы выжать последние капли, бревно с одного конца прижимали камнями, чтобы создать максимальное давление. И да, когда масло только начинает выделяться, оно имеет красный цвет. Я думал о повествовании Матфея Спасителя, когда он вошел в Гефсиманию в ту роковую ночь и начал скорбеть и тосковать. И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Затем, когда, как я думаю, скорбь стала еще более суровой, он умолял об облегчении во второй раз и, наконец, возможно, на пике своих страданий, в третий раз. Он претерпевал мучения до тех пор, пока правосудие не было удовлетворено до самой последней капли. Он это сделал, чтобы искупить вас и меня. Каким драгоценным даром является божественная любовь? Иисус, исполнившись любви, вопрошает: «Не вернетесь ли вы теперь ко мне, не покаетесь ли в ваших грехах, и не обратитесь ли, дабы я мог исцелить вас?» Он нежно уверяет: «Вот, рука моя милости простерта к вам, и всякого, кто придет, приму я его, и благословенны приходящие ко мне». Не возлюбите ли вы того, кто прежде возлюбил вас? Тогда соблюдайте его заповеди. Не станете ли вы другом тому, кто положил жизнь за своих друзей? Тогда соблюдите его заповеди. Не пребудете ли вы в его любви и не получите ли вы все, что он так щедро дает вам? тогда соблюдайте Его заповеди. Я молюсь, чтобы мы чувствовали Его любовь и в полной степени пребывали в ней. Во имя Иисуса Христа. Аминь.